Всем привет! С вами программа «Трефекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. Сегодня с нами в эфире политконсультант, директор агентства «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Приветствую, Павел.
Ян, здравствуйте. Всем привет.
Юрист, автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Соловых. Здравствуйте, Игорь.
Всем привет.
Ну и ваш покорный слуга, политолог, автор телеграм-канала One Big Union, Ян Веселов. Сегодня мы начнем с темы нашего предыдущего выпуска, именно предъявление обвинений конгрессмену Джорджу Сантосу. Затем постараемся максимально подробно разобрать недавний доклад Дарема, который надел много шума. Поговорим о том, что происходит сейчас на южной границе США, и обсудим новые законы, принятые во Флориде. Хочу отдельно вас попросить ставить лайки под этим видео, писать комментарии, одобрительные или не очень, это вам решать. Предложения, вопросы, мы их читаем внимательно, стараемся не оставлять без ответа. Это все помогает нам продвигаться в алгоритмах YouTube и достучаться до более широкой аудитории. Начнем мы с обвинений, которые прокуратура предъявила скандальному конгрессмену-республиканцу Джорджу Сантосу, который уже неоднократно становится героем нашей программы из-за многочисленных фактов фабрикации, собственно, биографии. Игорь, можете кратко напомнить зрителям, в чем обвиняют сейчас Сантоса?
Да, Ян, спасибо. Значит, ему предъявили обвинение по 13 эпизодам, но все эти 13 эпизодов, они сводятся к трем преступлениям, то есть в которых его обвиняют. Соответственно, во-первых, его обвиняют в том, что в 2022 году он собирал деньги на свою избирательную кампанию, но вместо того, чтобы тратить деньги на избирательную кампанию, он их стал тратить на там, какую-то дорогую дизайнерскую одежду, платежи за машину, погашение своих кредитных карт и так далее. То есть, собственно говоря, такие нарушение избирательного законодательства. Более того, следователи федеральные откопали, что в 2020 году он получал ковидную помощь от правительства США, и условием ее получения было это то, что ты потерял работу или у тебя нет работы, и поэтому государство тебе помогает. При этом Америка такая страна, где верят на слово, и достаточно там в заявлении написать, что вот... мамой клянусь, что все так и есть, и получишь материальную помощь, собственно говоря, что Сантос и сделал. Несмотря на то, что он являлся руководителем там, регионального офиса инвестиционной компании, он, тем не менее, подал документы и получил помощь от государства, как будто он потерял свою работу. Ну и, наконец, когда Сантос... подавал документы в Конгресс, да, во время своего избрания, он предоставлял финансовые документы и немножко там, ну или не немножко там приврал. И в итоге это вылилось в обвинение в предоставление Конгрессу недостоверной информации. Ну, три основных обвинения.
Да, спасибо, Игорь. Но нужно отметить, что Сантос пока не признает себя виновным. Его, как в свое время Трампа, провели его через все необходимые стадии, то есть формально был проведен арест, мы зачитали обвинения, он, как и Трамп, тоже себя виновным не признает. Признал он себя виновным только в внезапно Бразилии, где против него было открыто дело о краже. Вот, там он все-таки признал себя виновным, пошел на сотрудничество со следствием. Ну, конечно, один из главных вопросов, долго ли Сантос просидит в Палате представителей в качестве конгрессмена. Вот недавно, уже сразу после предъявления обвинений, еще один конгрессмен-республиканец, Тони Гонсалес, призвал все-таки выгнать его из Конгресса, но он пока всего пятый республиканец, который предложил к нему принять подобные меры. Ранее демократ Роберт Гарсия выносил резолюцию с призывом выгнать Сантоса и сказал, что с ним якобы связывались многие республиканцы. Но, несмотря на это, когда дело дошло до голосования, все республиканцы абсолютно проголосовали против исключения Сантоса и предпочли отправить его дело на рассмотрение в профильный комитет по этике. Ну, как мы понимаем, последнее слово все же будет за спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти. Тот уже заявил, что он против изгнания и даже не будет призывать к его отставке, пока Сантоса во всяком случае не признают виновным, сославшись на то, что в США действует презумпция невиновности, и пока не будет какого-то вердикта окончательного, нельзя какие-то выводы делать относительно Сантоса. И Позиция достаточно удобная, надо сказать, и аналогичную позицию заняли и другие руководители фракции республиканцев. И позиция, да, конечно, понятная, учитывая довольно скромное большинство республиканцев в палате представителей, у них всего 5 мест, большинство, и вот недавно республиканцы принимали свой проект бюджета, мы об этом говорили, всего 218 голосами, то есть с перемесом всего в один голос, поэтому Маккарти Сантос очень нужен, и, соответственно, он имеет на него тоже рычаги влияния определенные, заставляя его голосовать так, как ему потребуется, и ему нужны все голоса, по сути, поэтому я думаю, что за Сантосом будет держаться до последнего, хотя, наверное, если бы у республиканцев было бы более широкое большинство, а сам Сантос представлял бы какой-то консервативный округ, а не колеблющийся в Нью-Йорке, то на него бы уже, возможно, надавили и принудили бы к отставке, потому что его место досталось бы республиканцу вновь. Павел, а вот как вы думаете, тянет ли Сантос республиканскую партию как-то на дно, или это такая чисто мелкая история, которая в национальном масштабе, по крайней мере, для большинства избирателей не очень заметна?
Да, Ян, спасибо. Если говорить о, скажем так, общефедеральном масштабе, национальном масштабе, мне кажется, что нет, эта история скорее прошла незамеченным. Она была замечена, опять же, в крупных городах-миллионниках, где классический электорат демократов, но в целом это больше такая твиттерная история, несмотря на то, что СМИ писали об этом очень активно, несмотря на то, что с точки зрения рейтинга республиканцев, ну, это не очень хороший кейс, он показывает о том, что в их рядах есть такие люди, как Сантос, которые, ну, явно обладают антирейтингом, люди, у которых политики, у которых полностью вымышлена вся их биография, и при этом они еще связаны с разными странами, где даже признали себя виновными, в том числе в той же самой Бразилии. Ну, а здесь, наверное, такой ключевой момент. Я бы сравнил вот Сантоса, наверное, с персонажем Руссо, который был у Кевина Спейси в сериале «Карточный домик». Если помните, там тоже был такой карманный политик, который, по-моему, нарушил правила дорожного движения, только вот там сбил то ли что-то такое, дело замяли, вот, а потом его использовали и заставляли голосовать как надо. Вот мне кажется, что немножко утрированно, как бы, так, знаете, фантазирую, конечно, но чем-то мне напоминает этот случай. Я думаю, что он будет голосовать теперь всегда как надо. И очевидно, что здесь тоже реал-политик, что республиканцы не хотят отказываться от своего политика даже в условиях, когда у него может быть высокий антирейтинг, и он действительно, ну, в каком-то морально-этическом плане подставляет партию, которая всегда выступает за мораль и этику. То есть здесь есть такое небольшое противоречие. Вот. Поэтому мне кажется, что масштабно такой яркой вот истории не получилось, но получилась невероятная история для фильма, вот, про самого Сантоса. Я надеюсь, когда-нибудь снимут либо сериал, либо фильм, потому что мне очень интересно посмотреть, как он все это придумал, как он к этому пришел. Мне кажется, это классная история. Но в целом, как если так подытожить, то Сантос — это пример такого политического проходимца, человека с выдуманной историей, человека, у которого нет определенных политических позиций, и который в целом, возможно, занимает что-то чужое место. Но опять же, за него проголосовали, в рамках этой системы он будет существовать, избиратели сделали свой вывод, и здесь уже, наверное, вопрос такой дискуссионный, то есть, а что должно быть там с его мандатом дальше, если, например, его отберут? Или что вообще в целом должно быть с такими политиками, если, например, народ проголосовал не с того? Вот это такой дискуссионный уже вопрос.
Спасибо. Да, спасибо, Павел. Тем более, все-таки нужно признать, что из палаты представителей изгоняют довольно редко. Там за последние, по-моему, 30-40 лет всего 2 случая были, они тоже были связаны там, ну, с криминальными делами, с коррупцией и так далее. И по поводу того, что республиканцы держатся за политиков с сомнительным моральным обликом, ведь для Трампа, относительно Трампа тоже достаточно много таких сравнений было, что, в общем-то, Трамп, наверное, классическим республиканцем таким христианским не является, но, тем не менее, вот партия держится за него, ну и электорат за него тоже держится, поэтому тут логично, что и политики на его стороне. Вот, ну, перейдем, наверное, мы к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. На прошлой неделе одним из главных новостных поводов стала публикация так называемого доклада Дарема, посвященному расследованию расследования, да, именно так, в отношении Трампа из-за его предполагаемых связей его избирательной кампании с Россией. Поэтому постараемся посвятить этому побольше времени и, возможно, в будущем даже посвятим какой-то отдельный выпуск докладу Мюллера, докладу Дарема и вообще всей этой истории с так называемым Рашагейтом. Но сперва обсудим основные выводы доклада. Игорь, можете рассказать о Дареме, кто это вообще, что за доклад и о чем он?
Да, Ян, спасибо. Я начну с такой, со справки исторической, да, то есть получается 31 июля 2016 года ФБР начало так называемый Crossfire Hurricane Investigation, то есть расследование с красивым названием «Огненный ураган». Это расследование, оно было как раз посвящено тому, есть ли связи между избирательной кампанией Трампа и Россией. И, собственно говоря, уже в мае 2017 года это расследование, оно перетекло в расследование специального прокурора Мюллера, которое всем известно, и, собственно говоря, его огромный отчет тоже большинству людей известен. Мюллер проводил свое расследование 2 года. В итоге он пришел к выводу, что значит, нет доказательств того, что был какой-то сговор между компанией Трампа и Россией, но при этом он пришел к выводу о том, что Россия действительно вмешивалась в выборы. Он сказал, что это происходило через там, 2 способа. Первый способ – это был через компании в социальных медиа, которые проводила как раз Конкорд и компании, связанные с Пригожиным, да, где и цель этих действий оно было там, поддерживать Трампа и выступать против Хиллари Клинтон. Это первое. Второе, о чем говорил Мюллер в своем докладе, это о том, что именно российская разведка стоит за взломом серверов Демократической партии, лиц, аффилированных с Хиллари Клинтон, и потом также российская разведка стояла за тем, что эти документы были опубликованы, в том числе через WikiLeaks. Вот, ну, то есть главный вывод какой, что были у Мюллера, что были отдельные связи, но как бы такой всеобъемлющий какой-то, значит, заговор, и ничего такого не было. Вот. А значит, когда Мюллер в марте 2019 года уже закончил свое расследование, параллельно с этим началось другое расследование, собственно говоря, возник вопрос, а вот этот огненный ураган, это расследование начали законно или незаконно? Были ли основания вообще начинать какие-то вещи, там, в частности, слежку за компанией Трампа? Ну и, собственно, это расследование начал Джон Дарем. Он в тот момент был прокурором, федеральным прокурором штата Коннектикут. Он достаточно известный юрист, он был уже спецпрокурором, в частности, он занимался, например, пытками ЦРУ. Он проводил расследование как спецпрокурор, пришел к выводу о том, что пытки ЦРУ, они не нарушают американское законодательство, там много было всяких таких, как это, аккуратных слов и выводов, но как бы тем не менее итог вот один. Значит, собственно говоря, вот с, по сути дела с мая 2019 года ведется расследование, расследование о расследовании, да, и с какого-то момента это с у нас 2020 года это расследование начало производиться Дарамом как специальным прокурором. То есть для чего было это сделано в 2020 году? Потому что специальный прокурор – это такой мини-прокуратура. То есть он не должен согласовывать свои действия, он может предъявлять обвинения, ему выделяется финансирование, он может нанимать людей, он может ходить в суд и поддерживать там обвинения. То есть это он действует абсолютно самостоятельно. Ну вот, собственно, в 2020 году ему такую самостоятельность и дали для того, чтобы никто, в том числе, если Трамп не изберется новым президентом, не мог на него повлиять. И вот последние годы этого расследования, оно длилось 4 года, Дарем, собственно говоря, действовал уже при Байдене, при новом генеральном прокуроре. И 2 раза в своем отчете Дарем поблагодарил генерального прокурора Гарланда за то, что тот обеспечил то, что обещал, что офис специального прокурора мог действовать самостоятельно и генеральный прокурор в его работу не вмешивался. Значит, ну, собственно говоря, вот спустя 4 года появился отчет. Кроме, перед тем, как там еще к отчету переходить, я скажу, что, ну, по большому счету, в данном случае успешность, неуспешность специального прокурора измеряется количеством обвинений. Если Мюллер предъявил обвинение, предъявил 34 обвинений, вернее сказать, обвинений было больше, он 34 людям предъявил обвинения, в том числе американцам, русским и так далее, то Дарем предъявил обвинения всего только 3 человекам и 3 людям, и для Дарема все закончилось не очень хорошо, потому что один из них это Кевин Кляйн-Смит, он признал свою вину, и его там осудили, ему дали условный срок какой-то небольшой, и он признал свою вину в том, что он изменил, подделал документы для продления ордера на слежку за компанией Трампа, и при этом это было четвертое продление, то есть по большому счету к первым трем ударам и претензий никаких не было. Ну и двое других людей, которым предъявили обвинение и их обоих оправдали, первый это был Игорь Данченко, который был одним из, скажем так, соавторов досье Стила, которое выяснилось, что, ну, досье Стила, мягко говоря, не очень правдивое. Но при этом Данченко пытались привлечь к ответственности не за то, что он был автором этого ложного досье, частично ложного досье Стила, а за то, что он дал неправильные ложные показания ФБР. А его оправдали, как и оправдали второго человека, это Майкл Сасман, это был юрист, который представлял интересы, по сути дела, Хиллари Клинтон, компании аффилированных, там, компании лиц, аффилированных с ней, и он предоставил информацию в ФБР, и Даррен предъявил ему обвинение, что эта информация была ложной, но на самом деле, как бы, там нужно было доказать умысел у Даррена не получилось доказать, поэтому Сасмана тоже оправдали. Ну вот, собственно, такой и итог, если коротко об отчете, о том, что к нему привело и как это все создавалось.
Павел, а что вам? Вот вы читали доклад с Игорем вместе? Я, к сожалению, не успел, только выжимки успел прочитать. Что вам именно показалось самым интересным в докладе?
Да, Ян, спасибо. Если кратко, то перечитывал оба доклада, вот они в целом по 400 с чем-то страниц, я надеюсь, что наши зрители и подписчики это оценят, поставят нам лайки, потому что прочитать 800 страниц там за субботу-воскресенье, особенно когда это Family Day, достаточно тяжело, но не суть. Тут знаете как, что вот одно без второго не может существовать, то есть доклад Даррен, он без доклада Мюллера не может существовать. Что, давайте я, наверное, здесь выступлю таким критиком этого доклада первого Мюллера. Что меня конкретно смутило? По указанию, как Игорь правильно абсолютно сказал, было две линии атаки. Первая – это медийная кампания в социальных сетях. Вторая – это встречи Трампа, которые касались там русских лиц, там как вот Russian Nations, или как там Nationals так называлось оно. Давайте сразу со второго. По второму вообще не было никаких доказательств, и базовая атака по Трампу велась именно с позиции того, что вот кто-то из его коллег мог с кем-то там встречаться, либо были зафиксированы эти встречи. Но в целом, я потом в докладе Даррена про это подробнее расскажу, что на самом деле, с точки зрения Даррена, все, что началось вот именно расследование и причины этого расследования, это, по сути, работа нарушения собственных принципов ФБР и требования к расследованию, то есть когда начинаются эти расследования, какие основания должны быть. Второе, это то, что все началось вообще в целом с того, что один из помощников Трампа поехал в Лондон, где встретился с тремя представителями Австралии, австралийского консульства, где он сказал, что, знаете, мы на самом деле будем дезинформацию против Хиллари Клинтон использовать и вообще плохую информацию против нее. Ну, это называется базовое ведение избирательной кампании, когда кто-то из штаба просто рассказал стратегию штаба. Использование такой информации не имеет под собой никакого нарушения законодательства в целом. Более того, оно, как бы, ну, может, морально совершенно неправильно, но любой избирательный штаб всегда строит свою кампанию по двум линиям. В России даже есть специальный термин, называется черный штаб. Что это такое? Это когда отдельные политтехнологи занимаются либо очернением, либо работой по формированию репутации вашего оппонента. И в целом на выборах это и является базой, то есть абсолютно нормально. Если мы посмотрим выборы в Бразилии, которые проходили в прошлом году, там было и не такое, там встречались с кем угодно. Второй аспект, который здесь есть, по самим встречам. То есть, почему Трампу приписывается сам факт этих встреч как что-то негативное. Я не вижу никаких противоречий, когда президент Колумбии, еще не президент, кандидат в президенты Колумбии, Густаво Петро встречается там с каким-то американским президентом, либо вообще с президентами Южной Америки. Я не вижу тех же самых противоречий, когда Лула да Силва, бывший президент, но уже нынешний президент Бразилии, то же самое, во время своей избирательной кампании встречается с представителями других там даже президентов, то есть президентского уровня, на самом деле. Или высказывается на тему российской политики, там, российско-украинского конфликта. Все. То есть, ну, это, как бы, с точки зрения RealPolitik, как мне кажется, абсолютная база, и Трампу приписали с точки зрения доклада Мюллера то, что делают абсолютно все. Но с позиции вот именно, скажем так, не знаю, ну, назовем это ФБР, как мне кажется, это прям такая, ну, не то чтобы целенаправленная кампания против Трампа, но явно антисимпатия к господину Трампу. Окей, это второй вот аспект, который был. Первый аспект – медийная кампания. ну, как человек, который запускает медийные кампании в интернете, я решил посмотреть, у Фейсбука есть, кстати, признан террористом на территории Российской Федерации, у Фейсбука есть библиотека их кампаний, то есть рекламных кампаний, вы можете вбить лицо и группу, которая выпускала тот или иной креатив. Креатив – это картинка и текст, который идет от группы, и он выходит в таргет, то есть таргетирован на вашу аудиторию. Например, я взял от своей группы, там, не знаю, Павел Дубравский, запустил там, запись, картинку на троих трефектов и сказал, рекламируем барбершоп «Веселые усики». Все, это увидит 120 миллионов жителей США, например. То есть пример, как это работает. Я посмотрел все эти компании, как они работали, и как выстроено доказательство Мюллера. Оно выстроено по принципу, что была такая-то группа, у нее у всех был хэштег, который они использовали, например, «Go Trump», условно, как один из. И при этом часть этих аккаунтов, они на самом деле оказались фейковыми, когда мы говорим о представителе республиканцев, например, Джорджии. То есть там «Go Georgia» это был фейковый аккаунт, на самом деле, республиканской партии в Джорджии, ну, как пример. И вот было там два или три таких кейса. Также приписывается то, что благодаря социальным сетям и этим группам была запущена массовая программа по там, ралли американским. Американские ралли – это когда вы проводите ну, такой предвыборный турне либо на автобусе, либо проводите встречу с вашими избирателями. То есть у Трампа наверняка вы все видели, у всех мага-хэдс, мага-кепки, позади него стоит большая аудитория с его сторонниками, разными плакатами. И вот они стоят толпой, их снимают камеры, и Трамп что-то рассказывает. Вот несколько таких мероприятий было организовано. Давайте с точки зрения вот просто человека, который работает в разных странах на избирательных кампаниях. Вы, когда видите инициативную группу из 100 тысяч подписчиков, неважно, Твиттер это или другая социальная сеть, вы просто видите, что, ага, ну, есть какое-то объединение, они нам написали официально, мы как штаб их проверили, вроде все окей, ну, хорошо, пусть организовывают. Мы просто дадим им лейбл, дадим им картинки PNG, они распечатают эти плакаты, выйдут с ними, все. Юридически мы вообще за это не ответственны. Вот примерно так и работает избирательный штаб. Мюллер приписывает вот такую систему к тому, что это был целенаправленный ход Российской Федерации по тому, чтобы, как, не знаю, что-то сделать. При этом я не говорю, что Российская Федерация никак в этом не участвовала, я вот обсуждаю именно конкретно Трампа и как бы есть ли у него там русский след, именно что ему прям помогали. Второй аспект еще по социальным сетям, что я посмотрел ну, не отдельные там части рекламы, которые остались в архиве, потому что на данный момент Цукерберг все это удалил. То есть мы не можем найти те группы, где вся эта реклама запускалась. В чем там загвоздка, что, например, по одному и тому же мероприятию группа «Мусульмане за Трампа», ну как-то так называлось, или «Мусульмане за Америку», говорят, не надо ни за кого голосовать, мы против. Эту группу предписывают «Конкорду». Потом следующая группа, которая being patriotic, то есть как бы, ну, типа мы патриоты, короче, будучи патриотами или быть патриотом, то же самое пишут в этот день, а мы за Трампа, тоже приписывают эту группу Конкорду. Третья группа, уже не помню какое название, он тоже условно там что-то с этничностью, одной из этнических групп на территории США, пишет, а мы за Хиллари, но ее тоже приписывают Конкорду. То есть, ну, это если это целенаправленная как бы SMM-стратегия, рекламная стратегия, она выглядит странно, потому что вы буквально вливаете, ну, предположим, вливаете эти деньги, и вы берете один месседж, который противоречит другому, а третий вообще голосуйте за кого хотите. Вот меня смутили именно такие моменты, что не было доказательной базы с точки зрения того, как работают социальные сети. То есть все, что приписывается, это флешмобы, это то, что были организованы ралли, и то, что было несколько групп, включая три таких больших группы, с которой сумело достичь больше 126 миллионов охватов американских избирателей, ну, не, даже не избирателей, а в целом американцев. Вот эти моменты меня смутили с точки зрения вот, ну, человека, который работает с социальными сетями. Возможно, там в комментариях меня поправят, объяснят, что там что-то не то с механизмами и алгоритмами. Но в целом, для меня, как бы, доклад Мюллера, он, скорее всего, про то, что вот именно у Трампа конкретно не было тех самых эпизодов, которые мы приписывают, что вот русский след, и Трамп, это, там, не знаю, там наш президент. Если же говорить про доклад Дарема, то я здесь, наверное, совсем кратко, потом, может, еще вернусь, то что меня смутило? Меня смутило то, что ФБР, во-первых, по этому докладу нарушили собственные правила к требованию открытия дел, что один из ведущих... сейчас скажу его секунду, что директор ФБР Эндрю Маккабе лично сказал, что когда были похожие дела против Хиллари Клинтон, было три кейса, которые можно было против нее открыть, он сказал, что нет, мы не будем их открывать, потом его же сотрудники с ним спорили, сказали, что нет, ну слушайте, так нельзя делать, есть основания к тому, чтобы открыть это производство. Он им ответил на это, окей, ладно, но только под мою личную ответственность, и только я единственный буду в бюро принимать по этому решению. Меня этот момент очень сильно смутил, потому что он буквально говорит о том, что ну, те же самые критерии применяются к Трампу Хиллари совершенно по-разному. А также есть еще, по-моему, Лиза Пейдж, это помощница Макабы, есть известная ее цитата, которая тоже была проанализирована в этом докладе и опубликована, где она там переписывается с одним из представителей ФБР, и у них буквально там следующая переписка, что ты же понимаешь, что Хиллари может быть нашим следующим президентом, и не стоит класть голову в пасть ко льву. Он там как метафора с медведем на английском языке, но я на русский сразу адаптировал. И там следующая фраза, что думаешь, она вспомнит, что это было дело Министерства юстиции, а не ФБР. То есть, ну, буквально внутренняя переписка показывает, что сами сотрудники между собой считают, что лучше не развивать это дело против Хиллари Клинтон. Хотя, опять же, также некоторым сотрудникам ФБР даром показал, что у американского штаба Хиллари Клинтон уже изначально до RussiaGate за 3-4 месяца была такая стратегия, потому чтобы обвинить Трампа в связях с Россией. Она уже изначально была. И даром в своем отчете высказывается, что возможно, здесь он предполагает, что возможно ФБР действовал на основе дезинформации, причем, возможно, со стороны самой России. И поэтому она расследовала тот самый RussiaGate, которого не было. При этом, когда отдельным сотрудникам показали ФБР во время допросов и вызовов на это расследование, что, смотрите, вот у Хиллари доказано есть как бы свой campaign plan, где написано обвинить Трампа за несколько там месяцев до выборов в том, что существует RussiaGate, и он работает на русских условно. И когда некоторые сотрудники это увидели, то там даже описывались элементы, как они вставали, уходили своими адвокатами, советовались, потом приходили расстроенные, говорили, что мы реально никогда это не видели, мы об этом не знали. То есть мы не получали эту информацию, что такое было. При этом надо понимать, что на американских выборах у всех президентов, ну вот и у их штабов, есть как бы своя служба разведки на самом деле, которая занимается тем, что она работает и по безопасности, как бы внутренней, и по безопасности внешней. И вот такие моменты меня в этом расследовании смущают. Опять же, даром тоже не так сказать, что прям много-много пруфов дал, то есть у него есть моменты, которые на самом деле кажутся мне слабыми. Опять же, с точки зрения, например, того, как там обосновывается по соцсетям. На самом деле он про них мало говорит, и как раз мало контраргументов дает по Мюллеру. Но вот что касательно именно внутренней переписки ФБР, того, как они в целом относятся, потом той же самой истории, которую мы обсуждали на Трифектах два выпуска назад, что вот 51 разведчик подписался за Байдена и за то, что RussiaGate существовал, по сути, только по звонку из штаба Байдена. То есть, ну, человека, который раньше работал с этим сотрудником. Поэтому для меня, мне кажется, что я бы не сказал, что прям даром там что-то прям сверхгениальное доказал. Скорее, он показал, что у ФБР есть своя политическая адженда, и что ФБР – это лишь один из политических институтов, который в некоторых аспектах поступает так, в некоторых аспектах поступает иначе. Но опять же, я смотрю, как СМИ это сейчас обозревают, именно американские. Ну, в целом, тишина, молчание, либо посмеивание. Больше ничего нет. При этом, ну, именно факты, диалоги, доказательства, переписку в целом, ну, она не анализируется практически нигде. Вот, это меня, честно говоря, смутило. Вот. Пока, наверное, все.
Да, спасибо, Павел. Я с вами, наверное, соглашусь в плане ведения вот, пропаганды там, за кандидатов в социальных медиа, и там координация была или координации не была. Это ведь, в общем-то, и для самой Америки не то, чтобы как-то вызывающе, потому что в Америке есть избирательные штабы у кандидатов, которым пожертвования довольно ограничены по закону, сколько можно давать избирательным кампаниям. Но есть так называемые суперпакс, которым можно давать неограниченное количество денег, можно не разглашать, кто дает эти деньги. И эти люди, и эти организации, они могут, по сути, вести агитацию в пользу кандидата, но там единственное такое условие, что не должно быть формальной координации между штатом и вот этими организациями. То есть здесь как бы вполне то же самое. То есть для американской избирательной системы и традиции ведения кампании вообще ничего такого уникального нет. Игорь, а вот вы какие для себя основные выводы подчеркнули из доклада?
Давайте я начну со спора с Павлом. По поводу Мюллера, да? Нет, давайте вот с самого последнего, Ян, то, что вы сказали, да, то, что позволено Цезарю, не позволено быку. То, что суперпак может там финансировать и скрывать и так далее, да, это не означает, что иностранное государство может кого-то спонсировать и что-то делать. Я, честно говорю, я не знаю по поводу вот содержательной части то, что Павел рассказывал про соцсети, да, про вот эту кампанию, что там достаточно странные были записаны кампании там за Хиллари, их приписали Конкорду и так далее. Но достаточно потенциально, в принципе, достаточно одного поста от Конкорда для того, чтобы говорить о том, что Россия вмешивалась. Потому что, ну, опять же, тут есть тонкий вопрос, у меня нет на него ответа, как доказывали то, что деньги на это Пригожин получал у государства. Может, это уличная была инициатива, да, и государство не имеет отношения. Ну, как бы все понимают, что вряд ли Пригожин будет тратить свои деньги, как бы если только заработать больше, но тем не менее. Вот, но достаточно одного поста, чтобы сказать, что да, Россия вмешивалась. По поводу того, что значит, расследование Мюллера, по сути дела, ничего не доказало, я с этим не согласен. То есть... Мое видение следующее, что расследование Мюллера подтвердило, что не было сговора между Трампом, между компанией Трампа и Россией. Происходила следующая ситуация, как мне кажется, что Россия что-то предлагала, компания Трампа, она терпеливо ждала, что из этого хорошего получится. Вот. Но при этом сама не провоцировала, не говорила, дайте нам это, дайте нам то, давайте вот пойдем таким образом и так далее. Но, тем не менее, да, мы можем посмотреть, что, чем закончилось расследование Мюллера. Оно закончилось уголовными делами. И если мы посмотрим, то там... Уголовные дела связаны в том числе и с Россией. И, то есть, условно говоря, какие-то вопросы, связанные там, с тем же Манафортом и претензиями его с точки зрения там, действия от имени Украины, там, левых банковских счетов и так далее. Но то, что установлено в рамках расследования Мюллера, то, что Манафорт передавал, насколько помню, Климнику данные экзит-полов, не экзит-полов, а данные опросов внутренние, да, а при этом Мюллер считает, что Климник был агентом там, ФСБ или СВР, или ГРУ, то есть, ну, русским агентом. Или же Стоун, которого обвинили и признали виновным за то, что он лгал в ходе допроса в Конгрессе, да, потому что в Конгрессе была своя комиссия в Сенате, которая расследовала все эти обвинения, и как раз Стоун лгал по поводу того, что он не являлся контактным лицом, который действовал от имени компании Трампа с WikiLeaks. Его признали виновным. То есть мы, ну, потом его Трамп помиловал, да, мы сейчас можем опять же там говорить, так ли это было, не так, но тем не менее его признали виновным. Или, например, эпизод с Трампом-младшей, который встречался с Весельницкой. Опять же, по заключению Мюллера она действовала от имени Российской Федерации. И там даже есть переписка, да, о том, что, так сказать, замануха была для этой встречи, то, что у нас есть данные о том, что, значит, про коррупцию Хиллари Клинтон. Хотя на самом деле там Мюллер описывает, что Трамп-младший, он сказал, что «а какие у вас доказательства?» Вот. И после этого Весельницкая слилась и стала говорить про закон Магнитского. Вот. И то есть никаких доказательств не предоставляла. И то есть на самом деле это был такой предлог. Но тем не менее, как бы как предлог это использовалось. Да? Или Флина мы возьмем, которого в итоге и не только возбудили в отношении него дело, но и потом еще и уволили из администрации по настоянию Майка Пенса. За что? Потому что он врал относительно своей встречи с российским послом. То есть я понимаю, Павлу, то, что Павел говорит, что там, ну, все выстраивают отношения и так далее, ну, а врать-то зачем? Опять же, никого не судили за там, контакт с российским послом или за передачу документов, даже если это человек, агент там, ФСБ, ГРУ и так далее. То есть, но то, что огромное количество лжи это все окружало, это так. Но это соотносится с выводами Мюллера. Мюллер не говорит о том, что как бы был какой-то сговор. Сговора не было, были отдельные контакты членов, опять же, не в целом компании Трампа и не лично Трампа, а отдельных членов компании, избирательной кампании Трампа с Россией, там, с российскими представителями. Вот, это что касается Мюллера. Что касается Дарема, так, сейчас я просто посмотрю, ну, я думаю, я не буду уходить прямо глубоко, скажу просто некоторые вещи, я думаю, что нам действительно нужно будет какую-то отдельную программу делать, чтобы глубоко уйти, но что касается Дарема, я это вижу не совсем, как видит Павел. Значит, смысл расследования Дарема был сказать, было ли законным начало расследования против компании Трампа. Вот это вот самый, значит, самое изначальное расследование. И, собственно говоря, это все, на что отвечает Дарем. Он не оценивает доказательства в отчете Мюллера, он не оценивает доказательства там, я не знаю, Флина, того же Манафорта и так далее. У него очень узкая сфера. Он должен ответить на вопрос, было ли законным расследование. И в целом он говорит, как бы, что вроде как неправильное было расследование и вроде как незаконное. Но с моей точки зрения, если мы говорим о чем-то незаконном, значит, должна быть уголовная ответственность или какая-то ответственность. Кто понес ответственность после расследования даром? Никто. То есть это говорит о том, что на самом деле расследование Дарома показало, что нарушений закона при начале расследования, это вот Харикейн, да, и нарушения закона не было. Было нарушение каких-то внутренних норм. Дальше вопрос, а было это нарушение или нет? То есть Павел вот сказал, что были нарушены правила возбуждения уголовных дел. И это тоже не так все просто, потому что, например, сам Даром, он ссылается, да, о том, что есть четыре вида расследования. То есть там есть assessment, то есть такая типа оценка, есть preliminary, там предварительное расследование, есть само, там full investigation, полное расследование. Так вот, ФБР решила начать full investigation. Полное расследование. И Даром говорит, что это было неправильно. Нужно было начинать с preliminary investigation. Даром не говорит о том, что не было вообще оснований никаких для расследования. Потому что он говорит, сейчас у меня даже цитаты, да. На 54-й странице доклада он говорит, что нет вопросов, что у ФБР была обязанность проверить информацию, которую она получила от Пападополоса. И более того, когда Даром сам по себе он говорит, то с кем он это обсуждал, там тоже ситуация не такая простая, потому что он считает, что расследование было неправильно, вот это full investigation проведено, нужно было preliminary начинать с него, и если бы оно там показало и так далее. Но, например, генеральный инспектор ФБР, который проводил свою проверку, он считает, что было нормально, и вот это требование, вот этот порог, который необходим для возбуждения full investigation, полного расследования, его достаточно нормально, он был встречен, соблюден, и все хорошо. А Даром считает, что нет, не был. Он приводит, Даром приводит интерес, приводит цитаты, например, двух агентов, не раскрывая их имени, да, и они говорят, что основания для расследования they were thin, они были тоненькие. Но тоненькие, это не значит, что там расследование само по себе незаконно. Это значит, что, ну, такая спорная ситуация. Более того, там он цитирует, например, на 55-й странице один из руководителей NSA, да, NSA это, значит, как это, шутка такая есть, что NSA расшифровывается No Such Agency. То есть это такое самое секретное агентство по разведке США. Вот человек из NSA, он сказал, что значит, вот эта записка, на основании которой началось расследование, она была poorly written, то есть так слабо написано. Но опять же, слабо написано, это не значит, что была какая-то незаконность. А при этом я хочу обратить внимание, что Даром-то он не отрицает доклад Мюллера. Он, значит, у него на странице 7 он говорит, что он говорит, что он использует информацию, которая была в докладе Мюллера, в расследовании генерального инспектора ФБР и в расследовании Сената, комитета Сената по разведке, который расследовал тоже вот эти все вопросы, связанные с компанией Трампа и Россией. И он называет их diligent, прилежный, это он говорит diligent work, которая была проведена, то есть он говорит, это прилежная работа, которая была сделана, он не отказывается, и он говорит о том, что были свидетельства о попытках России вмешиваться в выборы, то есть он исходит из этого. Ну и, собственно говоря, нужно понимать, что, да, действительно, и инициировали как бы проверку слова вот этого вот советника Трампа Пападополоса, который говорит о том, что сказал, что Россия там нам, ну, Павел это упомянул, он двум австралийским дипломатам сказал, что Россия нам маякнула, что она там готова предоставить какую-то грязь на Хиллари Клинтон. Но при этом сам Даром, он говорит о том, что на 56-й странице отчета он говорит о том, что руководство ФБР единогласно решило открыть расследование. И дальше начинается ситуация, я не могу про нее не сказать, потому что я ее могу объяснить только через конспирологию, как бы. И, но я не буду этого делать, я озвучу, а конспирологию пусть каждый себе подберет. Так вот, даром говоря о том, что единогласно принимали решение, да, руководство ФБР, дальше, как бы, а что говорит, собственно говоря, руководство ФБР? Что говорит Коми, как директор ФБР, который в тот момент был? А даром его не допрашивал. Даром вызвал его, Коми сказал, я не хочу, и даром на это забил. Хорошо, что сказал, значит, это получается директор контрразведки ФБР Пристар? Тоже неизвестно. Даром его ровно так же вызвал, тот сказал, я не хочу давать показания, и даром не стал ничего делать для того, чтобы принудить свидетелей дать показания. То есть то, что делал Мюллер. Хорошо, Павел упоминал Маккейба, замдиректора ФБР. И тот тоже отказался приходить и давать объяснение. И даром опять ничего не сделал, чтобы его допросить. Питер Строк – это человек, который непосредственно инициировал возбуждение дела, и его даром тоже не допросил. Самое, что меня убило, о том, что даром значит, не допросил, поскольку человек отказался, не воспользовался своим правом отказаться давать показания, а просто не пришел, это был Кевин Кляйнсмит, которого, собственно говоря, сам даром заключил с ним соглашение и который признался в том, что он виноват в том, что исправил документы на слежку за компанией Трампа для того, чтобы незаконно получить ордер. Даже этого человека даром не допросил. То есть там такие, ну, с одной стороны дыры, а с другой стороны, ну, как бы я повторюсь, мы вот перед началом эфира это обсуждали, мне кажется, что два отчета абсолютно идентичны в том плане, что Мюллер хотел доказать связи компании Трампа и России, но какие-то отдельные эпизоды непонятно чего установил. Даром хотел доказать, что расследование было незаконным, но тоже этого не доказал, установив отдельные эпизоды каких-то нарушений даже не закона, а каких-то правил внутренних ФБР. Вот мне кажется, что так, но я согласен, наверное, нужно будет все-таки делать отдельную программу, обсуждать подробно, что там было написано.
Ну, да, я спасибо. Бы просто, если можно, совсем кратко, да. Я понимаю, что как-то мы по теме немножко сдвигаемся. Просто про аргументы, почему не вызвал тех, кого вы сейчас упомянули, потому что у него была внутренняя переписка ФБР, которую он использовал, ссылался. То есть здесь можно как бы подобрать конспирологию, а можно просто сказать, что он забил, потому что у него есть письменные пруфы, доказательства внутренней переписки ФБР, где, например, один из человеков, вот как раз Питер, который начинал это дело, напрямую написал, что Хиллари 100 миллионов процентов победит, это наш будущий президент, а если Трамп, это будет катастрофой. Как бы это раз. Второе, по Роджеру Стоуну и прочим, он был неформальный. То есть здесь вот сразу говорю, я здесь с вами согласен, что, ну да, им всем дали сроки, но сроки там или какие-то как-то наказания, скажем так, вот, извините, туплю уже. А Роджер Стоун и Майкл Флинн – это хороший пример людей, которые, например, один был официальным помощником, второй был неофициальным помощником. И Роджер Стоун это объясняет так, что я никакого отношения напрямую не имею, я не имел отношения, я не получал зарплату, не получал деньги, не числился в штабе, но при этом меня призвали, поэтому я говорил так, чтобы защитить себя. Да, я выбрал не ту стратегию защиты, получилось, что я как бы соврал. Все, ему дали за это срок, потом ему помиловали. 40 месяцев, по-моему, у него сентенс был. А Флинн вообще, по-моему, про него республиканцы говорят, что он просто затупил. То есть, ну, просто человек с особыми интеллектуальными способностями, скажем так, сам себя клеветал, сам себя сказал. При этом у него факт был, он просто занервничал, сказал, хотя, по-моему, офицер, насколько я знаю. И вот просто последнее уже, что почему нету сроков нынешних. Ну, просто само исследование, расследование вышло 13 мая, и более того, Джим Джордан заявил сегодня, по-моему, что Джим Джордан, это глава комитета юстиции от республиканцев в палате представителей, если не путаю фамилию, заявил, что они будут расследовать это, что расследование продолжается, и на самом деле этот отчет он ляжет обязательно. Вот.
Но здесь я просто хочу сразу сказать, что, понимаете, я вот в это вообще не... Я, во-первых, я приветствую только дальнейшее расследование. Если кто-то решит взять этот отчет и пойти в суд, отлично, я двумя руками за. Да, Трамп подавал в суд к Хиллари Клинтон, к тому же Сассману, Данченко, там, кому он только не подавал, там было типа там 50 ответчиков, что ли. Он проиграл этот иск, ну и проиграл, его прекратили. А, вот. Если Трамп возьмет этот отчет и опять вернется к этому своему иску, и отлично, пусть суд его оценит. Но почему я не верю в то, что что-то будет? Я абсолютно на 100%, на 200%, по русской традиции на 146% уверен в лояльности Дарма Трампу. И, понимаете, смысл вообще работы специального прокурора – это то, что это действительно мини-прокуратура. То есть это мини-генеральная прокуратура. Он может делать все, что сочтет нужным, и никто его не может одернуть и сказать ему, там, а я тебе не разрешаю, или там, нет, я тебе там денег не дам, или что-то такое. Если Даром не нашел каких-то нарушений, достаточных, чтобы возбудить дело, ну, как бы, ну, все, остальное, как бы, это будет дальше переливание из пустого в порожнее, и как Джим Джордан переливает из пустого в порожнее, я прекрасно знаю, да, и там половина расследований, которые ведется, как бы, понятно, что просто их высасывают из пальца, поэтому, опять же, пусть ведут, отлично, они сделают свой репорт, мы его прочитаем, мы расскажем зрителям про этот репорт, а еще лучше, если в суд пойдут, потому что в суде судья оценит, как такая нейтральная сторона оценит доводы сторон, да, поймет, там, это правда, это неправда, вот это я оцениваю так, это так. Вот поэтому я двумя руками за оценку, но я вот уверен, что ни к чему не приведет, потому что, опять же, Мюллер 2 года, Даром 4 года, как бы, ну, то есть, как бы 4 года, при этом, возвращаясь, да, почему не опросили, то есть я понимаю, да, строк, Даром там цитирует строка, он какими только словами не называл Трампа, и там и идиотом, и всякими разными словами, то есть, ну да, действительно, строк не любит Трампа, но это же не преступление, и можно предположить, что, наверное, там строк, может быть, там он что-то как-то вот превысил свои полномочия, ну так ты поговори со строком, ты у него спроси, пусть он тебе объяснит, но Даром-то это не сделал, почему он не сделал, может быть, потому что он действительно как бы решил, что ну вот все понятно, раз ругался на Трампа, значит такой плохой, но он же как юрист должен оценивать, он должен оценивать эмоционально, он должен понимать, основа, какие были основы для юридических действий. А вот последний еще момент, кстати, я это совершенно забыл, важный скажу. Значит, дело в том, что одних слов действительно, то есть получается, что с одной стороны вроде как только слова Пападополоса послужили основанием для проверки. Но сам Даром, он говорит о том, что кроме слов там было еще много чего. Значит, в частности, он говорит, что... сейчас, секунду, я найду, я хочу это прямо процитировать. Так, сейчас, 52. У меня тут все сохранено. Значит, во-первых, это вот цитата, 54-я страница... отчета Даром говорит, что как начальный вопрос нет никаких вопросов в том, что у ФБР была обязанность исследовать то, что сказал Пападополос. И получается, что ну, ФБР, он сам признает, что ФБР должно было это исследовать. И дальше он говорит, что кроме того, что у... кроме того, что были эти слова, да, вот все нашел, это 58-я страница, он говорит, таким образом, во время начала Crossfire Hurricane Investigation у ФБР были, первое, публично доступная информация касательно того, что Пападополос, у него есть определенная роль официальная в компании Трампа как волонтера по иностранной полисе. Второе. Информацию, которая была получена от тех самых австралийцев о том, что Пападополос сказал, что вот Россия намекнула, мы вам можем предоставить. Третье. Информация по поводу того, что Россия, скорее всего, вмешивается в выборы. Это сам говорит, это сам Даром говорит. Четвертое. Очень важное. Трамп публично заявил, он запустил такой, он сказал, типа, русский, если вы меня слышите, значит, когда появились слитые e-mail'ы, найдите мне 30 тысяч e-mail'ов от Хиллари Клинтон, которые найти не могут. То есть, соответственно, это призыв был Трампа к тому, чтобы к русским, который был сделан напрямую. Можно говорить, что это шутка, что это там преувеличение и так далее, но в комплексе это все есть. А самое главное, что за несколько дней до того, как началось расследование, был выпущен первый транш информации со взломанных серверов. И вот логика такая, что Даром сам об этом говорит, что нужно оценивать не отдельную информацию, а вот в совокупности. И получается, он все равно даже в совокупности в этой, он говорит, что все равно недостаточно. Ну, с моей точки зрения, например, достаточно.
Да, спасибо, Игорь. Мне вот показалось забавным в отчете, что Даррен прямо так не говорит, что расследование против Трампа было таким, знаете, политическим заказом компании Хиллари Клинтон. И если он это как-то пытался доказать в рамках своего расследования, то у него это не вышло, потому что, ну, в отчете он этот тезис не выдвигает. Но он его выдвигает все равно в такой, знаете, очень витиеватой форме, потому что он ссылается на данные, полученные от источников в российских спецслужбах. Вот. И эти источники, они говорят, что русские были убеждены, что вот именно Клинтон стоит за всем этим Рашагейтом. И Даррен как бы говорит, ну, я вот не утверждаю, но вот такие данные есть. Стоит ли доверять этим данным? Ну, я лично не уверен, особенно зная, как работают российские спецслужбы, учитывая вот весь кейс Украины, мы этого, в общем, очень хорошо все увидели. Но вот момент такой есть. Ну и скажу немного об общественной такой реакции на публикацию доклада. Консерваторы, конечно, говорят, что это такое невероятное открытие заговора внутри спецслужб. Очень активно сейчас призывают к чисткам внутри ФБР. Ну, это, в общем, уже не новый тезис с их стороны, но он усилился. Я лично, правда, вот не знаю, как это сочетается с тем, что оба руководителя ФБР в этот период, и Джеймс Коми, и Кристофер Рэй, они, в общем-то, считаются республиканцами. Рэй вообще Трамп назначил, а Коми назначил при Обаме, или его назначил при Буше-младшем еще, он продлил его как главу. Ну, то есть все равно они считаются такими относительно консерваторами. Коми зарегистрирован избиратель как республиканец. Вот. И, кроме того, республиканцы еще говорят, что Рашагейт оказался ложью, и ответственность должны понести не только госслужащие, но и американские СМИ. Вот были очень активные призывы к New York Times и Washington Post отдать свои пулитцеровские премии, которые их журналисты получили за статьи о Рашагейте. Дескать, вот получили ни за что, поскольку Рашагейта не было. А что касается реакции в такой либеральной части спектра, то ее, наверное, можно характеризовать фразой «гора родила мышь», что вот был такой саспенс, что вот сейчас что-то будет, а ничего не было, что Даррен не обнаружил какого-то заговора против Трампа внутри ФБР, на расследование потратили миллионы долларов, как Игорь сказал, Данченко и Сасман, которым предъявили обвинения, они были оправданы присяжными. И к тому же выводы Даррена, они на самом деле во многом же противоречат более раннему отчету генинспектора ФБР Хоровица. У него, получается, было вот его собственное расследование между расследованием Мюллера, после расследования Мюллера и перед расследованием Даррена. И там у него главный вопрос стоял, была ли какая-то политическая мотивация в открытии расследования в отношении Трампа. И он в этом отчете говорил, что расследование не было политически мотивировано, что у него нет никаких данных. Ну, в общем, по итогам все остались, можно сказать, при своем мнении. Вот, у нас уже 3 минуты осталось, поэтому, наверное, Павел, Игорь, если у вас еще есть что-то добавить в заключение, вот, пожалуйста.
Я бы, наверное, вам такой вопрос задал, позвольте, если под конец. А как вам в целом кажется, вот в будущей избирательной кампании вообще на праймерис, вот насколько эти репорты будут актуальны, вообще, насколько они скажутся вообще на риторике? Вот мне просто интересно было бы вот ваше мнение послушать, мне кажется, мы сегодня прям с Игорем так эфир заняли плотно. Вот хочу, ну, скажите, пожалуйста, ваше мнение.
Мне, если честно, кажется, что не очень повлияет, во-вторых, потому что уже времени достаточно много пройдет. А во-вторых, ну вот как я говорил, упоминая общественную реакцию, все уже при своем мнении. То есть республиканцы явно убеждены, что есть враждебность по отношению к Трампу и внутри, скажем, американского такого чиновничьего аппарата в целом, и среди спецслужб, среди вот такого условно силового блока. И как бы вот уже ничего с этим не сделаешь, то есть уже и, наверное, электорат в каком-то смысле в этом убедили. И в этом смысле, конечно, для меня это очень забавно, потому что ФБР традиционно была врагом леваков США, то есть леваки ненавидели ФБР за слежки там, против движения за гражданские права, за мир, там любые левые компании, там всегда как бы агенты ФБР так или иначе присутствовали. А теперь все поменялось ровно наоборот, то есть теперь для правых ФБР это такая страшилка, это Deep State и вот все такое. В этом смысле это очень забавно. Ну а для либералов, как бы вот для них это... ну они, знаете, вот такая маска как бы нейтральности, что вот, ну вот видите, никого ж не поймали, как бы, значит, все по правилам, все нормально, нечего обсуждать особо. И я, да, я согласен, что в СМИ в основном такой именно вот, такой подтекст идет, мне кажется, что вот, ну, ничего особо нет. То есть что-то может чуть-чуть, но как бы в основном нет. В этом плане все остались, да, действительно, при своем мнении. Вот, но у нас время уже заканчивается. Вот, спасибо всем, кто нас смотрел. Мы с вами увидимся через неделю. Ставьте обязательно лайки. Это была программа «Трифекты». Слабых, Дубравский, Веселов. До новых встреч.
Всем пока. Пока.